говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
На волнах радио «Радонеж» детский час. В эфире передача «Детский час». Сегодня «Детский час» проведу с вами я, Анастасия Алексеевна Абрамова, и мои соведущие, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Серафима Кадр.
Здравствуйте.
И Максим Пименов.
Здравствуйте.
Программа наша создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня гость. Это Ирина Николаевна Арзамасцева. Между прочим, доктор филологических наук. Вот, Сим, ты знаешь, что такое филологические науки?
Нет.
Еще не... А ты, Максим, уже знаешь? Ты все-таки постарше.
Нет.
Никто... Ирина Николаевна, никто не знает, что такое филологические науки. Наверное, наши радиослушатели тоже испытывают, так сказать, сомнения. Доктор филологических наук. Что же филологические науки изучают?
Я думаю, что вы на самом деле все это знаете, потому что вы читающие люди и прекрасно говорящие на русском языке. А филология – наука, изучающая как раз языки и литературы. В том числе и детскую.
Вот Ирина Николаевна, ребята, как раз специалисты и по детской литературе, а еще член жюри международного конкурса. У конкурсов обычно есть какое-нибудь или красивое название, или в честь кого-то, какой-то яркой личности устраиваются разные конкурсы. Вот Ирина Николаевна, член жюри международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее произведение художественное для подростков. И, значит, сегодня у нас разговор пойдет о чем, как вы думаете, о произведениях для детей и подростков, и не просто каких-нибудь, а самых лучших. Ну, мы поговорим сегодня, как их найти, эти самые лучшие произведения для детей и подростков. Что вообще читать? Что читать мальчишкам? Что девчонкам? И будьте сегодня очень внимательны. И наши радиослушатели не ошибутся, если возьмут бумажку, ручку. Я думаю, придется что-нибудь с удовольствием записать, чтобы не забыть потом всякие названия интересных авторов для того, чтобы искать их на книжных полках и на интернет-сайтах. Ну, Ирина Николаевна, вот скажите мне, пожалуйста, вообще для чего взрослые люди придумывают разные конкурсы литературных произведений для детей? Вот для чего это?
Ну, честно говоря, конкурс – это не главная действующая сила литературы современной. Но конкурсы литературные позволяют выявить состояние литературы на данный момент, да? Выявить новых писателей, открыть новые имена, зажечь новые звезды. Вот, пожалуй, главная цель конкурса. И, конечно, найти произведение, которое в первую очередь хочется предложить юным читателям.
Вот это очень, конечно, важно и для современных детей, и для современных родителей, которым не все равно, что читают наши дети. И вообще среди детей и даже среди подростков есть очень много таких, которым не все равно, что читать. Но вот мне вот что интересно. Международный конкурс на лучшее произведение для детей и подростков носит имя Сергея Михалкова. И давайте поинтересуемся у наших соведущих, у Серафимы, у Максима. Вообще вам это имя? Сергей Михалков. Сим, тебе известно, кто это Сергей Михалков? Можешь что-нибудь сказать?
Ну, я могу сказать, что я слышала это имя, но кто он, мне неизвестно.
Это уже хорошо, правда? На слуху, да? Так, Максим, подскажи, кто такой Сергей Михалков?
Сергей Михалков – это детский писатель.
Ну, в общем, ну, примерно правильно.
Правильно.
Сергей Михалков – детский поэт, точнее. И надо сказать, что во многом это тот автор, который определил лицо детской поэзии 20 века наряду с другими авторами. Но так, наверняка дети что-то знают из его стихов. Но, во всяком случае, когда я росла, там, мы без дяди Степы не жили. Вот сейчас родители у радиоприемников, наверное, улыбаются, вспоминая свое детство и стихотворение про дядю Степу Сергея Михалкова. На самом деле у него множество и других замечательных стихов, которые не перестали быть современными. Ну вот, давайте сделаем первое задание. Дорогие радиослушатели, берем ручки, берем бумажки. И мои соведущие, вот вам карандаш, и вот вам ручка. Задание будет такое. Внимание! Сергей Михалков – это человек прошлого 20 века. У него есть одно замечательное стихотворение, посвященное этой эпохе, эпохе прошлого 20 века. Называется оно «От кареты до ракеты». Задание такое. Услышать, быстренько черкануть, записать, внимательно слушать. Какие в этом стихотворении отражены приметы эпохи прошлого века? Чем поразил и поражал этот век его современников? Готовы? Взяли ручки. Ну, а стихотворение «От кареты до ракеты» Сергея Михалкова. Максим, ты нам прочитаешь же? да? Но ты только читай, не торопясь, чтобы все успели вникнуть, вслушаться. С поэзией вообще так всегда. Поэзия требует навыка вслушивания.
Сергей Михалков. От кареты до ракеты. Люди ездили по свету, усадив себя в карету. Но пришел 20 век, сел в машину человек. Тут пошло такое дело. В городах затарахтело шум моторов, шорох шин. Мчатся тысячи машин. Корабли такими были, как игрушечные плыли. Плыли месяц, плыли год. Появился пароход. А сегодня в океаны выплывают великаны. Удивляет белый свет быстрота морских ракет. Лишь одним ветрам послушный поднимался шар воздушный. Человек умел мечтать, человек хотел летать. Миновал за годом год, появился самолет. В кресло сел, завтра съел, что такое? Прилетел. Ну а это кругосветная ракета. От кареты до ракет. Это чудо или нет?
Вот такое удивительное стихотворение про прошлый 20 век. Сима, интересно, что там твой карандашик отметил, а вы, дорогие радиослушатели, сверяйте, проверяйте, какие новые приметы для века прошлого успел подметить Сергей Михалков в своем стихотворении. Что удивительного в этом стихотворении подмечено?
В этом стихотворении очень удивительно то, что здесь идет так быстро время, и автор успел целых несколько лет выразить в нескольких четверостишьях.
Целых несколько, да, как сменяется время. Но через что? Что он наблюдает? Идет время, и что, какие перемены он наблюдает? Давай, Максим.
Технический процесс.
Прогресс. Да, прогресс. Симе у нас 9 лет, Максиму 12, так же, как и разновозрастной аудитории наших радиослушателей. Кто-то соображает быстро, кто-то помедленнее. Это ничего страшного, правильно? В этом стихотворении, конечно, удивляет человека стремительный технический прогресс, а точнее средства передвижения человека по земле, по воде и даже по воздуху. А вот скажите мне, пожалуйста, дорогие радиослушатели, вы прямо отвечаете тем, кто рядом с вами, братьям, сестрам, взрослым, а вот Серафима и Максим, они нам с Ириной Николаевной. А вот наступает время подумать, а какие новые приметы века 21-го мог бы отметить поэт сегодня? Давайте подумаем, какие новые приметы эпохи 21-го нашего века сегодня мог бы отметить поэт в своем стихотворении. Готовы? Давай, Максим. Какие предметы, например, которых не было раньше?
Новая техника.
Например, называй конкретно.
Танки, корабли.
Были. И даже в 17 веке танков не было, корабли были. Давай, Ксим.
Во-первых, это подводная лодка.
Были. И в 20 веке, да. Так, друзья мои, у нас на столе стоят какие-нибудь приметы 21 века.
Телефоны, телевизоры, компьютеры.
Конечно.
Фотоаппараты.
Айпэды. Я вообще
наушники.
Наушники, да, которые позволяют...
Микрофоны.
Точно, верно, совершенно верно. То есть в 21 веке нас уже удивляет те технические средства, которые стремительно передают информацию из конца в конец света. Интересно, а вот эти приметы как-то отражены, Ирина Николаевна, в современной детской поэзии?
Да, действительно, сейчас начинают появляться стихи, и не только стихи, но и проза, рассказы, повести, в которых наш 21 век является как бы действующим лицом. героем, с такой активной средой, в которой действуют мальчишки и девчонки. Вот, например, совсем молодая поэтесса Марта Славина. И позвольте ее стихотворение «Где же кнопка?» «Где же кнопка?» «За компьютером весь день я, игры, фильмы, интернет. Мама сердится, бездельник, в доме книжек, что ли, нет? С полки сказку взял я робко, про Емелю на печи. Ну и где у книжки кнопка? Как теперь ее включить?»
Угу. Да, вообще вот действительно, на самом деле, книжка в наш век в каком-то смысле конкурирует с интернетом. Да? И вот вопрос. Мы с вами знаем, сколько наших с вами приятелей, девчонок и мальчишек зависает сегодня отнюдь не над страницами книжки, как ребята 20 века, а перед экраном компьютеров. Вот давайте поразмышляем вместе. Можете ли вы назвать хотя бы два весомых повода, для чего необходимо уметь читать и быть хорошим читателем? Давайте подумаем. Скажи, Максим, как ты считаешь, для чего?
Развивать мыслительный процесс и орфографию.
Так, ну вообще грамотность, конечно, это не лишнее всегда. Потому что на самом деле, ребят, грамотность, она нужна не только для того, чтобы, ну скажем, быть хорошим специалистом на работе. Безграмотный специалист, ну в общем, не будет пользоваться уважением. А грамотность — это то, что сохраняет наш язык. Наш язык. А когда живет язык, то живет его носитель, народ. И этот народ может создавать новые разные тексты. Давай, Сим, у тебя какие мысли?
В жизни это может пригодиться. Когда, допустим, ты читаешь какую-то книжку по географии, а потом кто-то спрашивает, как пройти на какую-то там улицу. А ты не знаешь, потому что ты только за компьютером сидел.
И только в ВКонтакте переписывался,
да,
там или где-нибудь еще словами «Привет, пока, как дела?». Да?
А когда ты знаешь,
ага,
то ты можешь с радостью сказать, тебя поблагодарят, и это очень приятно.
Вот смотри, ну ты говоришь, что человек может выступать в роли такого вот путеводителя, да, но ведь можно не просто сказать, как пройти, а, например, улыбнуться, да, вот этому человеку, потому что ты рассказал ему, как пройти, например, в Китай-город, а про себя сразу вспомнила столько всего, что для тебя, например, как для москвички, с Китай-городом, с его историей связано, и представила себе и фрагмент белой китайгородской стены, которую можно увидеть и потрогать на одноименной станции метро, заботливо сохраненной для нас строителями, которые не разрушили ее, вот сохранили. И в каждом городе, где бы ребята не жили, на нашей большой стране, да, действительно, когда мы общаемся с книжкой, с книжным текстом, мы узнаем себя, свою родину, свою историю, и учимся размышлять о том, куда мы идем, зачем мы живем. Какова она, наша родина, куда мы идем все вместе с нашим, в общем-то, народом?
Да, действительно. Но я думаю, что быть грамотным, знать правила орфографии и легко, не задумываясь, применять их, важно не только тем, кто связан с русским языком по профессии своей, но вообще любому человеку, носителю языка. Ведь подумайте, русский язык — это такое наследство, которое досталось нам, и русский язык — один из самых богатых и самых красивых языков в мире, самых мощных языков. А что это означает? Это означает, что мы с помощью этого языка можем выразить любые, самые современные, еще трудно называемые явления, описать только что открытые физиками, химиками, астрономами процессы, и в то же время выразить внутренний мир человека. Позвольте, я предложу вам еще одно стихотворение, которое, мне кажется, демонстрирует великолепие нашего языка. Это стихотворение Елены Фельдман «Путешествие». «Звездный мальчик, маленький рыбак, смастерил из месяца блесну. В облаках плывет его каяк и везет кудрявую весну. У весны прозрачные глаза, на подоле вышиты цветы, и мерцает нежно бирюза на запястьях белых с высоты. Милый мальчик, парус не жалей, мир заждался спутницу твою, но смеется тихо водолей, правя к рыбам легкую ладью».
С спасибо. Вот еще одно новое имя мы узнали. Ребята, а вот к разговору об удивительном русском языке, который может передавать тончайшие переживания, состояние человеческой души, мы так привыкли к нашему языку, что иногда об этом не помним, не задумываемся. А вот какое вам, смотрите, задание. А ну-ка давайте возьмем слово, например, «добрый». «Добрый». Состояние человеческой души. А сколько в русском языке можно найти оттенков этого состояния? Да? Русский человек понимает, что одно дело, например, «добрый», а другое «добренький». Да? Одно дело «добренький», а совсем другое дело, например, «добродушный».
«Добрейший».
«Добрейший», да. «Добряк» и «добрейший». Разные оттенки смысла воспринимает наше ухо, привычное вот к таким вот смыслам, которые несет язык. А вот, Ирина Николаевна, давайте с вами, знаете, что сейчас проверим, посмотрим, насколько быстро современные дети могут ориентироваться в тех обстоятельствах жизни, о которых нам рассказывают книги не современных авторов, а авторов прошлого. И прошлого, скажем, прошлого века, не так далеко. Не берем позапрошлый век. Внимание, дорогие радиослушатели, задание такое. Серафима прочтет вам маленькое стихотворение замечательного, очень яркого, не детского, глубокого, взрослого поэта 20 века Николая Рубцова. Но у него есть и стихи, которые с удовольствием читают и дети, и особенно подростки. Задание такое. Вы художник-иллюстратор. Представьте себе, пожалуйста, можете прям сразу карандашком нарисовать у себя там на листе зарисовочку к тому стихотворению, которое вы сейчас услышите. Какую картинку вы бы нарисовали к этому стихотворению? Как бы вы его проиллюстрировали? Что там происходит с воробьем? Внимание! Куда и зачем бросается воробей? Готовы? Слушайте внимательно и попробуйте зарисовать.
Николай Рубцов. Воробей. Чуть живой, не чирикает даже, замерзает совсем воробей. Как заметит под воду с поклажей, из-под крыши бросается к ней. И дрожит он над зернышком бедным, и летит к чердаку своему. А гляди, не становится вредным от того, что так трудно ему.
Спасибо. Это было стихотворение Николая Рубцова. Итак, а я повторяю вопрос. Куда и зачем бросается воробей из стихотворения Николая Рубцова? У меня есть вообще несколько подсказок. Пока вы думаете, я вам расскажу вот из своего опыта занятий с детьми в студии слова, какие были предложения по иллюстрациям к этому стихотворению, что происходит с воробьем. Вот послушайте, выбирайте, какая иллюстрация правильная, есть ли вообще среди этих иллюстраций правильное то, что хотел сказать автор. Итак. Как увидит под воду с поклажей, из-под крыши бросается к ней. Вот такие иллюстрации юных читателей мне приходилось слушать. Что они видят? Воробей ныряет под воду. Размышляете, правильно это или нет? Или вот так. Воробей летит к телеге, на которой какой-то груз. Стоит весна или лето. Почему, спрашиваю, весна? Потому что точно много воды. Думаете, правильная это иллюстрация или нет? И вот такая иллюстрация. Воробей слетает к мешкам с зерном на телеге. Может быть, это осенью, когда много... Я спрашиваю, воды? Нет, нет, не воды, зерна, говорит юный читатель. Итак, Сима, скажи, пожалуйста, какая иллюстрация правильная?
Мне кажется, последнее, когда воробей летит к мешкам с зерном, которые на телеге.
Да, скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, Сим, откуда вот у современных юных читателей вдруг ни у одного возник образ, что вот много воды, что он ныряет под воду? Какое слово не очень знакомо детям 21 века и уводит, да, смысл? Давай, Сим, какое слово?
Подводка.
Подводка?
Ну, подвода.
Подвода. Максим, расскажи, пожалуйста, что такое подвода?
Ну, это такая телега.
Ну, в общем, телега, да, для перевозки разных грузов. Совершенно верно. Конечно, литература прошлого века, 20 века, она изобилует темами, связанными с детской жизнью. Ей можно зачитываться. Но даже литература 20 века, об этом часто говорят родители, она современных ребят немножко озадачивает, потому что столько новых слов. И колхозы, и пионеры, и звеньевые, и отряды. Вот я сейчас назвала массу слов, которые абсолютно понятны всем взрослым, находящимся у радиоприемников. Я даже не буду объяснять эти слова нашим юным радиослушателям. Надеюсь, что родители расскажут им, что это за такие явления жизни детской прошлого века. Но вот, конечно, современные произведения для детей и подростков, они очень интересны. Вот когда мы приходим в книжный магазин, там такая россыпь книг. Вот посмотришь на обложки, и одна обложка уже говорит, заглянуть под нее или нет, кого там только нет. На самом деле изобилуют, конечно, вот честно вам скажу, всякие пугающие создания. Согласен, Максим, нет, да. На обложках, например, кто там бывает всякие?
Какое-нибудь чудище.
Чудище, да, Сим, что там еще находится?
Например, какие-нибудь роботы, которые наводят ужас. И там дело в том, что, чтобы завлечь покупателя, там специально рисуют самые страшные моменты, чтобы было интересно.
Чтобы как-то завлечь, да?
Да. И вот это вот скорее не будут покупать, потому что страшно очень.
Ты думаешь? Да, ты, да, это зависит от твоей жизненной позиции. Вот если она сформирована уже, даже у юного читателя, жизненная позиция, он будет понимать, что не все, что завлекательно, действительно и полезно, и интересно. Все-таки, ребята, вот русская литература, она помогала человеку взрослеть. Взрослеть не в смысле того, что учиться делать те дела, которые взрослым можно, а детям нет. Взрослый человек, с точки зрения вот нашей русской культуры, это тот, который в состоянии взять на себя ответственность за другого. Тот, который человек. А человеку свойственно проявлять способность как раз властвовать над своими порывами. Порывы разные бывают, ребята, мы это с вами хорошо знаем. Бывают такие порывы, которые не доводят до добра. Дай им только волю. И человек расчеловечивается как бы на наших глазах, становится бедой и испытанием для близких. Ну вот интересно, среди современных произведений для детей и подростков, вот по итогам конкурса имени Сергея Михалкова, есть ли такие авторы-победители, которые вот несут эту миссию русской литературы, которые помогают человеку взрослеть, крылья обретать, смыслы в жизни? Назовете, Ирина Николаевна, нам?
Да, с удовольствием. Я даже немножечко расскажу об этом конкурсе. Он уже прошел в третий раз и существует 6 лет. Раз в 2 года подводятся итоги. И в целом я скажу, что за 6 лет наша литература для детей и подростков выросла. Появилось больше авторов и больше произведений достойных, и все труднее выбирать победителей.
Вот сейчас внимание родителей, потому что нам нужны имена, пароли, явки.
Хорошо. Назову главных победителей всех 3 конкурсов в первую очередь, ну и потом перечислю еще тех, кто получил дипломы 3-го конкурса. Главную премию 1-го конкурса получили супруги Светлана и Николай Пономарёвы из Омска за повесть о современных подростках, школьниках «Фото на развалинах». Она уже была издана, по-моему, 2 или даже 3 раза. Пономарёвы продолжают активно писать, и вот, к нашей большой радости, стали дипломантами и последнего 3-го конкурса. Это состоявшиеся писатели. 2-й конкурс. Главную премию получил молодой писатель из города Иваново Эдуард Веркин.
Его повесть «Друг апрель» тоже была издана уже дважды и, надеюсь, хорошо принята читателями, старшими, пожалуй, подростками. Это о трудных подростках и первая повесть, и вторая.
Uh-huh.
И о современных подростках.
Uh-huh, uh-huh.
О трудном отрочестве. А вот третья главная премия последнего конкурса, которую были подведены весной, досталась Ирине Богатыревой из подмосковного города Люберцы. Это совершенно неизвестное для нас, специалистов по детской подростковой литературе, имя. Для нас это было открытие, как, впрочем, и первые два в какой-то мере были открытием. И вещь совершенно неожиданная для нас. Это такая историческая, фантастическая повесть о племени, жившем в горах Древнего Алтая 5000 лет до нашей эры.
Ух ты!
Да.
Это фантастическая повесть, да? Все-таки не историческая,
она,
да?
Она отчасти историческая повесть, отчасти фантастическая, ага. Потому что там действуют духи, ага. И воссоздано вот это древнее языческое представление о мире. Но, что нас невероятно обрадовало, нравственный посыл, послание от автора, оно, в общем, ничуть не то, что не противоречит христианской этике, а скорее даже поддерживает ее. Это очень интересно. Я вот недавно обнаружила, что у Ирины Богатыревой есть стихи уже на такие славянские сюжеты.
Угу. Ну, вы знаете, Ирина Николаевна, тут, конечно, вот эта серьезная задача для родителей, особенно для родителей из православной семьи. Угу. Действительно, очень много сейчас увлекательных произведений для подростков, которые воссоздают вот такой, как бы, древний мир. Да? И мы знаем, что в древнем мире до прихода христианства действительно существовали разные, да, там, вероисповедные, языческие, да, религии. И тут надо быть очень внимательным родителям уже с точки зрения некого духовного посыла, который дает такая литература, потому что, как мы знаем, что апостолы говорят, духи бывают разные.
Конечно,
да?
Конечно. Кстати, там речь тоже и об этом.
Да, да,
и
да.
Об этом речь. Я не называла эту вещь. Итак, Ирина Богатырева, повесть «Луналикой матери Девы». Uh-huh. Она готовится к выходу в одном из издательств. Я сейчас не буду его называть, поскольку еще договор не заключен. Да, но хочу сказать попутно, что издательство «Никея», хорошо знакомое,
да, да, да.
Читателям.
Да, мы неоднократно нашим,
да,
радиослушателям презентовали книжки.
Оно сейчас взялось издавать те находки, которые вошли в шорт-листы конкурсов, по крайней мере, первого и третьего, надеюсь, и второго тоже. И то, что не вошло в шорт-листы, но, возможно, понравится издателям, и они сочтут это нужным издать.
Интерпретируем новое слово, да, которое точно 20 век, но шорт-лист. Кто знает, дорогие дети, что такое шорт-лист, о котором говорит Ирина Николаевна? Сим, знаешь? Шорт-лист, так?
Нет.
Даже Максим не знает. Ирина Николаевна, здравствуйте.
Шорт-лист.
Да.
Есть параллельное такое выражение. Лонг-лист.
Длинный лист.
Да, длинный
шорт.
Лист и короткий,
да,
лист.
Так,
это,
да,
как бы калька с английского.
Ага.
Длинный лист, лонг-лист.
Угу.
Это список произведений, которые имеют шанс войти в шорт-лист. Это тоже достаточно почетно, но в нашем конкурсе нет объявленного лонг-листа.
То есть это самые-самые, как бы, да? Вот...
Нет, это не самое, это просто самое.
Так, так.
Это
так,
просто
так.
Самое. А вот шорт-лист – это уже самое-самое.
Ага.
И он объявляется, и здесь завязывается главная интрига для тех, кто следит за конкурсом, потому что надо попробовать угадать, кто в шорт-листе выйдет в тройку победителей и получит главные премии, а кто получит тоже очень достаточно ценные, уважаемые дипломы. И эта интрига сохраняется вплоть до момента вручения.
Uh-huh.
А для членов жюри своя интрига, потому что мы не знаем, как выглядят люди, которым мы дали премии. Ну, часто не знаем.
Uh-huh.
И очень интересно бывает, что человек, за рукопись которого ты бился, вдруг выглядит совсем не так, как ты себе его представлял.
Uh-huh. Uh-huh. Да, вот он свой облик нарисовал, в том числе своих героев. Да,
да, да, да.
Хорошо. Но вот действительно, издательство «Никея» – это такой, ну, проверенный фильтр для доброкачественной, в том числе с точки зрения христианского содержания детской литературы. литературы. А вот подскажите нам, пожалуйста, все-таки есть еще какие-то... Вот издательство – это хороший маячок, да, на который можно обращать внимание. Никея, там, скажем, это знак качества. Вот есть ли какие-то еще маячки, подскажите нам, на которые можно обращать внимание, когда мы в магазин приходим с Максимом, с Симой, стоим перед книжными полками и думаем... Вот где эти маячки? На что нам ориентироваться? Да. Что бы вы посоветовали искать детям? Дети, записывайте. И родителям. Да?
Ну, для меня маячками являются, конечно, названия издательств, в первую очередь. Да? Есть издательства, которые избрали для себя основной сферы деятельности выпуска детской и подростковой литературы. Это, прежде всего, старое доброе издательство «Детская литература».
Так.
Тот еще... древний бренд, оставшийся нам из 20 века. Да. А в Петербурге, это московское издательство, а в Петербурге действует его как бы собрат издательство «Детгиз». Они издают тоже очень достойные книжки. И есть новые издательства. Это «Самокат».
Замечательный «Самокат». Да,
да. «Самокат». Это уже издательство «Самокат» – это как бы знак
тоже
марки.
Тоже знак качества, марка. И, между прочим, дорогие родители, не знаю, вот приходилось ли вам кататься на этом «Самокате», но у них есть целая серия «Самокат для родителей».
Да, тоже.
Очень, да.
Я очень хочу похвалить еще оформление, вкус издательский. Это издательство «Розовый жираф».
Прекрасно. Жирафы бывают вот розовыми, да, они в детской литературе, да.
Это издательство «Нарния».
Да.
Они, кстати, тоже издали довольно много православных книг из православной такой направленности.
Ну, ребят, скажите мне, пожалуйста, откуда взялось название «Нарния»?
Из книжки.
Из какой книжки?
«Хроники Нарнии».
Правильно, «Хроники Нарнии», верно.
Отлично,
да. Скажем, бестселлер, да, все-таки вот.
Конечно.
Для современных детей, младшего, среднего, даже иногда старшего.
Подростковый возраст, вполне там подростковый вечер.
Так.
И еще издательство «Компас-гид».
«Компас-гид».
«Компас-гид». Оно сейчас занялось изданием переводных книг, современных книг. И тоже там много можно найти интересного.
Угу. Спасибо большое. Ну вот интересно, у ребят есть к вам вопрос по поводу выбора книг. У тебя есть, Максим, да?
Да. Ага. А вот как вы сами в своем детстве книжки выбирали?
В 20 веке, да.
Ой, как я выбирала. Ну, во-первых, родители не запрещали нам с братом выбирать любые книжки из домашней библиотеки. И не подсказывали нам, что, например, Достоевский мне рано. Поэтому я начинала читать Достоевского в 10 лет. И мне было интересно.
Угу.
Я считаю, что Достоевский великолепный писатель. Сима, еще немного, я думаю, ты прочтешь «Ниточку Незваного» с большим удовольствием.
Симочка, запиши. Не «Преступление и наказание»,
да,
не «Братья Карамазовы»,
да,
а «Ниточку Незваного».
«Ниточку Незваного», «Белые ночи».
Угу.
Вот эти вещи я считаю. А Максиму я бы посоветовала прочитать рассказ, большой такой рассказ Достоевского «Маленький герой».
Угу.
Это замечательно. И, кроме того, у папы был такой обычай. Раз в месяц, наверное, с большой зарплатой, он давал мне рубль и отправлял в ближайший книжный магазин, чтобы я принесла все, что хотела. Рубль тогда были большие довольно-таки деньги. И я проводила в книжном магазине много времени, потому что я стеснялась обращаться к продавщицам. Для меня это было какое-то испытание. И в то же время это такая была пещера Аладдина, в которой какие-то сокровища были. И надо было выбрать. И я выбирала, выбирала, выбирала. И приносила с собой не только детские книжки. Они были тогда великолепные, детские книжки с отличными рисунками. Но и почему-то выбирала русскую классику без картинок, Гончарова, Толстого, Льва Николаевича. Какие-то совершенно, на мой взгляд, современные взрослые женщины, уже неожиданные взрослые вещи из серии «Московский рабочий». Так что я думаю, что детям надо ходить в книжный магазин без родителей.
Путешествовать по книжным полкам.
Да. И в библиотеку тоже надо ходить без родителей.
Да.
И самим по полкам лазить и выбирать каким-нибудь собачьим нюхом нужные книжки, раскрывая их на первой попавшейся странице, читая пару абзацев и понимая, твое это или не твое.
Или не твое, точно. Да. Станешь ты доктором филологических наук. Ребята, ну вот у меня вопрос к нашим соведущим и предложение подумать нашим радиослушателям. Дело в том, что все-таки вот в традициях детской литературы, не только русской, во всем мире, существовал такой вот некоторый разделение девчачьей и мальчишеской линии. Да? Существовали книжки, которыми зачитывались взрослеющие девочки, барышни, мальчишки и юноши. Это целая такая, вот можно как раз вспомнить сегодня, назвать книжки прошлых веков, мальчишеской и девчачьей линии. Но у меня вопрос к современным мальчикам и девочкам, мне самой очень интересен ответ на этот вопрос. Сейчас мы настолько вообще сблизились, да, и девчонки как мальчишки часто, и мальчишки, к сожалению, как девчонки. В общем, много тут произошло всяких перепуток в нашем 21 веке, которые осложняют жизнь, которые на самом деле не помогают нам тверже стоять на этой земле и как-то вот строить свои семьи и воспитывать своих деток потом. Скажите мне, пожалуйста, как вы видите, вот, например, о чем важно читать современному мальчику? О чем важно читать было бы современной девчонке? Давайте назовем, какие темы вам кажутся важными, что вам было бы очень интересно, Симь, для девочек?
Ну, прежде всего, надо прочитать «Хроники Нарнии», мне так кажется, потому что это как-то и подумать, к какому событию из Библии это относится. Потом можно прочитать сказки «Тысяча и одной ночи». Там, конечно, мало про православную веру, но там очень много интересных сказок.
А ты читала?
Ну, это, да, я читала. Я прочитала всю книгу. Было очень интересно.
Вот тут меня вот вопрос настораживает. Значит, смотри, дело в том, что и ребята тоже должны, наши радиослушатели, это понимать, что хотя у нас слово «сказка», вот оно устойчиво ассоциируется с детским возрастом, на самом деле это не всегда так. То есть есть на свете миллион сказок, которые адресованы только взрослым. Я бы сказки «Тысячи и одной ночи» отнесла к взрослой литературе. Но подозреваю, что любящие Симины родители, а это абсолютно точно так, да, Сим, в своей семье сколько братьев, сколько сестер, сколько у тебя?
У меня одна сестра, один брат.
Да, и замечательная мама с папой. Я просто убеждена, что, как во многих семьях, где заботятся о том, какой мир, да, культурных впечатлений получают дети, тебе, наверное, мама с папой принесли книжку, адаптированную для чтения детьми, то есть избранные сказки из сборника «Тысяча и одна ночь». Вот, Сим, ну ты вот отвечаешь на вопрос, какие книжки нужны девчонкам, называя книги, уже тобой прочитанные. А мне хотелось бы немножко о другом тебя спросить. Вот представь себе, что ты еще не прочитала какую-то книжку, вот не нашла еще такую, в которой рассказывается то, о чем тебе бы, как девочке, очень хотелось бы прочитать. О чем тебе бы хотелось современной девчонке прочитать в книге?
Прежде всего, мне бы хотелось прочитать какие-нибудь сказки, древние сказки, как раз там, где рассказывается не только там сказочные существа, да, еще как там рассказывается, как жили люди в те времена.
То есть тебе интересно то, что связано вот с древней средневековой историей, так, с героями, там, да, героинями, да. Хорошо, мальчиков обычно в истории интересуют битвы, а девочек что интересует в истории?
Ну, меня тоже раньше интересовали битвы, поэтому я и прочитала книгу «Борьба за огонь».
Wow.
Это про первобытных людей, там очень много битв, там две истории, и поэтому меня тоже чуть-чуть битвы интересуют.
Значит, современных девочек вполне интересуют битвы, да, точно, отлично. Жажда подвига, она, в общем, это такое и мужское, и женское качество, да? Хорошая жажда.
Да, я в детстве тоже примеряла на себя рыцарские латы и зачитывалась Вальтером Скоттом.
Точно, верно. Но надо сказать, что девчонкам такого рода чтение всегда помогало представить образ того героя, того рыцаря, там, того витязя. В общем, ну, каким мужчина, в принципе, должен быть, которого надо в жизни искать среди своих товарищей? Надежный друг, может быть, потом спутник жизни. Максим, давай, до тебя дошла очередь.
Я считаю, что мальчикам хорошо почитать исторические романы, это очень интересно, и всякие приключения. Но ведь именно не фантастику, а приключения.
Угу.
Очень интересные эти книжки. Например, вот «Томик» Альфреда Шклярского очень интересный. «Водители фрегатов» — это как он одновременно исторический и художественный. Все равно очень интересно.
Угу. Скажи, почему, как ты думаешь, мальчишки, вот, ну, на самом деле девчонки тоже, конечно, особенно склонны к приключенческой литературе? Как тебе кажется, что тебе дает?
Ну, как, ты погружаешься в мир, и вот как-то все, иногда примеряешь на себя, там, как ты и сделаешь. Угу. И тебя как водоворот, тебя завлекает очень интересно, и вот хочется дальше читать.
Да, то есть, как правило, они сюжетные, действительно, сюжетно увлекательно интересные. Но вот еще такая есть особенность в приключенческой литературе, когда мы следуем за героем, да, мы, в общем-то, правильно ты сказала, примеряем на себя его одежду, как бы, любой герой, он, как мы понимаем, что это герой, ребята, по тому поступку, который он совершает в трудной жизненной ситуации. А герой всегда, как вот герой, например, наших сказок, не только приключенческих романов, он сталкивается на пути с испытаниями. И вот каков его выбор, каким путем жизни он пойдет? Туда, где убиту быть, чтобы проложить эту дорогу, и она стала уже дорогой прямоезжей и безопасной. Налево, туда, где душечка красная девица, или направо, туда, где богато быть. Вот это и определяет тот, ну, нравственный посыл книжки, литературы, приключения, ради которого герой отправляется в путь. Ирина Николаевна, вот скажите, в современной литературе сохраняется такое, вот, как вам кажется, разделение на мальчишскую, девчачью ветвь, книги для мальчиков, книги для девочек?
Оно сейчас начинает все больше и больше разделяться, потому что, конечно, слишком много десятилетий прошло такой литературы общей и для мальчиков, и для девочек. Это связано с тем, что у нас совместное в школах обучение, как правило, и совместная система воспитания для мальчиков и для девочек, да. Но сейчас, вот, допустим, вот эта повесть Ирины Богатырева, которую я упомянула, алтайская повесть, она повесть о девочках, героических, таких амазонках древних, проходящих испытания. И я думаю, что она в первую очередь будет интересна девочкам. Хотя и мальчики, мне кажется, найдут в ней очень много интересного. Там такие героические примеры мужского поведения. И очень ярко показана роль мужчины в семье. Нравственная роль. В том числе героическая роль. Этот процесс сейчас идет. Но пока он не зашел так далеко, чтобы просто по полочкам разложить направо-налево хорошую, качественную литературу для девочек и мальчиков, я предлагаю слушателям нашим обратить внимание на произведения из прошлого.
Давайте опять
на классику.
Угу. Да? Давайте запишем, чего еще нет на наших книжных полках. Да, кстати, запишем, а потом проверим. Есть уже эти книжки на ваших книжных полках? Или можно ласково попросить родителей поискать по просторам там, интернета или по книжным полкам и завести такую книжку для девочки и для мальчика?
Ну, я думаю, мальчикам была бы очень полезна и интересна книжка английской писательницы Фрэнсис Вернетт «Маленький лорд Фаунтлерой». На этой книге выросло не одно поколение действительно благородных людей. Для девочек были бы интересны повести Лидии Чарской. Да, прежде всего, книжна «Джаваха».
Угу.
Кстати, сказки «Голубой феи» для любительниц сказок. Совершенно дивные. Мальчикам, да и девочкам, наверное, тоже я бы порекомендовала сказки Фадея Францевича Зелинского. Он написал сборник «Сказочная древность» специально для детей. И в основном они скорее для мальчиков. И есть у него несколько сказок, которые назвал «Аттические сказки». «Аттические сказки».
В смысле не «Отические»,
да,
а «Аттические».
«Аттика», да.
Да.
Название древнее.
Давайте толковать. Толковые слова.
«Аттика» – это Средиземноморье древнее. Вот сказки древнего Средиземноморья. Сказки греческие, древнегреческие. Вот это из забытой литературы я бы предложила. И в этом смысле очень неплоха ранняя советская литература.
Угу.
Тот же Аркадий Гайдар, Фрейрман, Валентина Асеева, Динка.
Угу.
Да? Какая прекрасная повесть для девочек. Школа Гайдара, великолепная школа литературная для мальчиков. Да, вы читали, Максим?
Нет.
Нет? Школу Гайдара надо читать, пора. Как судьба барабанщика, может быть. И Катаев, сын полка, я думаю, не сошел со сцены, да? И «Белеет парус одинокий». Его же Катаева, да? В общем, я думаю, даже в то время, когда литература стремилась к объединению женского и мужского, все-таки можно составить отдельные библиотечки для мальчиков и девочек.
Ну вот, как вам кажется, мы сейчас назвали множество книг для широкого читателя. Наша аудитория радиослушателей – это такие любящие, заботливые родители из православных семей. И, конечно, для них, да, и для деток, которые растут в этих семьях, очень важно найти вот что-то свое. Даже литература, которая рассказывает, зовет нас размышлять, да, о тех ценностях, да, которыми живет православный человек. Вот, как вам кажется, в современной литературе, которую можно было бы назвать детской, христианской, вот, православной, есть какие-нибудь яркие имена сегодня или все впереди, или мы ждем рождения таких вот ярких авторов?
Я бы скорее ждала. Православная детская литература, конечно, поднимается. Появляются новые произведения, новые тексты, но вот этот огромный перерыв литературной традиции, он, увы, сказался. И покуда, мне кажется, идет период очень сложного перехода на современный литературный язык.
Идет очень важный период подрастания детей в православных семьях.
Вот, верно сказали.
Кто-то из детей, подрастающих в православных семьях, станет доктором филологических или каких-нибудь других наук. А кто-то создаст прекрасные
совершенно
книжки.
Верно.
Это верно?
Совершенно верно.
Точно. Ну, хорошо. Вот мне хочется это сказать. Действительно, мы назвали сегодня такой россыпь разных имен, но мне хочется сказать по своему родительскому опыту, опыту работы с детьми, что чтение детской литературы доставляет удовольствие не только детям, но огромное удовольствие доставляет и взрослым. А если, дорогие родители, в вашей семье подрастают там не один, два, три и энное количество детей, то в общении с современной детской литературой не поленитесь. Возьмите книжечку и пропустите ее через себя, чтобы понять, насколько вашим детям, вашей семье действительно вот эти увлекательные тексты современных авторов по размеру, в самый раз. Да, вот насколько вы можете дышать вместе с этими авторами. Или отложим их до того времени, когда детям будет 15-16 лет, и вы сможете серьезно дискутировать и обсуждать те подчас непростые, неоднозначные темы, которые в этой литературе поднимаются. Ну что ж, мы еще один важный вопрос должны выяснить. Вот множество православных семей – это семьи, где растет не только подросток, не только там дошкольник, не только младший школьник, а растет и подросток, и школьник, и младший школьник, и какой-нибудь пупсик и так далее. И очень часто вот старшие сестры мне, например, жалуются. И родители тоже. И говорят: Анастасия Алексеевна, а вот какую книжку нам так почитать, чтобы вся семья слушала? Чтобы и пупсик, и тот, кто помладше, и, значит, тот, кто уже считает себя далеко не помладше и не пупсиком. Какой-нибудь подросток тоже вот примкнул к этому чтению. Это так называемая литература для семейного чтения, для семейных досугов. Что-нибудь вот в этом смысле подскажете нам?
Ой, такой литературы и очень много, и в то же время ее всегда не хватает. Вообще хорошей литературы никогда не хватает. Мне кажется, что в каждой семье должен складываться свой и только свой круг чтения, максимально индивидуализированный, максимально приближенный к интересам, потребностям данной конкретной семьи, данных конкретных читателей. И это огромное поле творчества, в первую очередь. Можно объединить за столом, под лампой, как в старину бывало, да, и старые, и млад, и, значит, и пупсиков, и дедушек, да. Если читать произведения, ну, такие длинные романы с продолжениями, когда роман делится на маленькие главки, да, допустим, читать Диккенса, старого доброго Диккенса, «Сверчок на печи», так, очаровательная вещь. И другие его вещи, написанные для детей, но и не только для детей. И старого доброго Оливера Твиста, почему бы нет. И в то же время можно найти современную такую литературу, рассказы современных авторов, например, Ирины Дегтяревой.
«Цветущий репейник». Это вот одна из тех книг, которые получили премию на втором конкурсе Михалкова. Или рассказы Тамары Михеевой. Сборник ее «Легкие горы», по-моему, выдержал два издания, сейчас продается. Это и рассказы Владимира Каменева о животных. Например, его сборничек небольшой «Старый лис» получил премию детского жюри. Детское жюри оценило эту вещь выше, чем взрослый жюри.
То есть сами дети?
Да. А я, как член жюри, присоединяюсь к мнению детей по поводу «Старого лиса» и Владимира Каменева. Я считаю, что это идеальная литература для чтения семейного именно. И, в общем, я бы сказала, что любая хорошо, качественно написанная литература, адресованная детям и подросткам, всегда будет интересна взрослым. У нее всегда большой такой диапазон возрастной адресации. Нужно обращать внимание просто на качество текста, на живость русского языка. На то, хочется вам это произнести вслух, или достаточно прочитать, пробежать глазами, быстренько так. Вот если просится абзац или строфа прозвучать, значит, это хорошее чтение для всех.
Да, кстати говоря, это очень хорошая проверка для подростковой литературы. Вот один мальчишка мне рассказывал в студии слова, он говорит, да, но я вот иногда балуюсь не чтением, а чтивом. Я спрашиваю, как ты различаешь, у тебя какие критерии, как ты различаешь? Чтение – это такое весомое слово, а чтиво – это что-то такое, вот, ну, такое какое-то второсортное явно, но ты им балуешься. Как ты различаешь, какой у тебя критерий? Он говорит, очень просто. Когда я беру в руки чтиво и вдруг погружаюсь в него, в какой-то момент я вспоминаю, так, маме с папой я никогда бы вслух это не осмелился прочитать.
Вот.
Да, и тут срабатывает моя христианская совесть, и я вспоминаю, да, что на все полезное можно просить, Господи, благослови. А если молитва не просится, значит, дело, которое ты собираешься сделать, благословение недостойно. И лучше бы его отложить. Ну что ж, мы сегодня с вами узнали много имен, много новых книг. Я надеюсь, наши радиослушатели записали названия, которые можно искать на книжных полках. Узнали о конкурсе имени Сергея Михалкова, за которым тоже можно следить. Узнали о том, что издательство «Никея» собирается издавать лучшие произведения авторов-победителей этого конкурса. И мы, конечно, будем за этим следить. И благодарим Ирину Николаевну Арзамасову за то, что она помогла нам устроить, провести такую передачу, которая и для детей, и для их родителей, я надеюсь, окажется очень полезным. Мы с вами слушали программу «Детский час». И этот час провела с вами я, Анастасия Абрамова, и мои гости, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» и доктор филологических наук, специалист по детской литературе, член жюри международного конкурса имени Сергея Михалкова Ирина Николаевна Арзамасцева. Программа наша создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Читайте!